Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов.
Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать эти вопросы. У нас есть объявление. Желающие приобрести мою книгу «Иосиф и его братья. Проблемы большой семьи» вы можете заказывать эту книгу по телефону +7 909 968 76 18. Повторяю, телефон +7 909 968 76 18. И у нас уже должны
поступил
быть
вопрос.
Вопросы.
Вопрос задает Лангин из Липецка. Он спрашивает: у меня есть знакомый по университету. Ранее мы общались обо всем и по сути ни о чем. Но недавно он стал часто приглашать меня на всяческие мероприятия просто так, с оплатой входа, билетов. Потом он также приглашал меня уже к себе в церковь, посмотреть, как красиво украшают все к празднику. Я из-за внутреннего необъяснимого волнения отказывался в неурочное время от этих встреч. Недавно все же пошел, из-за неудобства постоянно давать отказ. Мы поболтали, он рассказал мне о себе. Короче говоря, он состоит помощником пастора в церкви «Исход», как говорит, протестантской. Скажите, что это за протестантская церковь, и стоит ли православному встречаться для совместного провождения времени с таким знакомым?
Ну, вы знаете, прежде всего надо понять, что это никакие не протестанты. Протестанты крестят младенцев. Вот это одно из отличий протестантских церквей от неопротестантских, то есть от тех сект, которые вышли из протестантизма. Есть и другие, конечно, отличия. Это неопротестантское движение, секта. И в Писании сказано, кто приходит к вам в дом и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и даже не приветствуйте его. То есть, когда мы кого-то приветствуем, то есть мы как бы одобряем действия таких людей. Но в Писании очень категорично говорится о том, что еретика после второго и третьего вразумления надо отвращаться, потому что они будут всегда использовать нас в каких-то своих целях. Если они даже не смогут нас завлечь в лоно своей секты, они будут пытаться выяснить все наши контакты. С членами нашей семьи могут даже общаться за нашей спиной. Поэтому в такой ситуации надо проявлять бдительность. Конечно, при этом мы не должны слишком враждебно относиться к этим людям, потому что святые отцы нам заповедовали, что мы можем ненавидеть ересь, а самих еретиков мы должны любить. Точно так же, как мы ненавидим любой грех в себе и в других, но при этом проявляем заботу о себе и любим грешника, который пытается как-то избавиться от своего греха.
У нас вопрос в студию. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здрасте. С вами говорит один из ваших слушателей, Николай. Отец Олег, что хотел у вас спросить, а скажите, пожалуйста, почему свидетели Иеговы очень упорно и всегда упрямо относят иконы к идолопоклонству, и почему они все время загораживаются от Писания Нового Завета, что икона это больше относится к идолопочитанию? Почему так? Это первый вопрос. И второй вопрос, в чем и как, почему отличается от учения баптистов от нашего православного учения? Какая и в чем разница у них с нами? Вот. Это второй вопрос. И вот по поводу церкви саентологии. У нас вот обосновалась церковь саентологии вот в районе Марксистской. А в чем вот опасность вот этой церкви? Чем она опасна вообще? И если брать вот книгу Рона Хаббарта, вот «Дианетика», в чем вот опасность вот этих вот всех их книг?
Если говорить об организации свидетелей Иеговы, они, когда говорят об иконах, они обычно понимают под иконами идолов. Но в Священном Писании говорится о той принципиальной разнице, которая существует между иконой и идолом. Апостол Павел, например, пишет: «Идол – ничто». В каком смысле идол – ничто? Есть, например, статуи Зевса. А разве в духовном мире существует какой-то Зевс? Конечно, нет. Есть статуи там Геракла или там статуи Артемиды Эфесской, Афины, Паллады. А разве какая-то духовная реальность скрывается за этими статуями? Конечно, нет. Поэтому апостол Павел и говорит, что идол – ничто. Единственная реальность, которая она скрывается за идолами, Павел тот же пишет, что в идолах бесы обитают. И в Ветхом Завете тоже говорится, что в идолах обитают бесы. А любая икона, то есть священное изображение, она указывает на действительную духовную реальность. Изображение Христа указывает на реального Христа. Ведь Христос – это не миф, это истина. Изображение ангела тоже указывает на реальных Божьих ангелов. И мы знаем, что священные изображения были в Иерусалимском храме во множестве и того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу. Например, вот третья книга Царств, 6 глава, 29 стих, здесь сказано: «И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов внутри и вне». Вот здесь прямо сказано, что в храме были изображения херувимов, то есть тех существ, которые обитают на небе, и изображения дерев, распускающихся цветов, то есть того, что растет на земле. И, казалось бы, это должно входить в противоречие с Божьей заповедью. В 20 главе книги «Исход», 4 и 5 стих сказано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу. Не служи и не поклоняйся им». Но это только внешнее противоречие. Ведь в Иерусалимском храме мы как раз видим изображение того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу. Просто заповедь о кумирах, вот на это надо обратить внимание, свидетелям Иеговы, все-таки они часто читают Библию, она начинается не с 4 стиха 20 главы, а с 3 стиха, где говорится: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Таким образом, Библия, она не отрицает изготовление изображений. Она устанавливает, что нельзя изображать ложных богов, других богов. И если мы откроем любой журнал тех же свидетелей Иеговы, «Сторожевая башня», «Пробудись», там огромное количество изображений, причем цветных, иногда неплохих изображений, где изображается Христос, изображаются апостолы, изображаются пророки. Таким образом, мы выясняем, что изображения есть у нас и есть у них. Но они нам скажут, что они не поклоняются этим изображениям. Они их используют как некий такой иллюстративный материал. Но мы, православные христиане, тоже не поклоняемся изображениям. 7-й Вселенский собор, который установил иконопочитание, сформулировал эту доктрину следующим образом. Что мы почитательным поклонением почитаем все те изображения, которые указывают нам на ту или иную духовную реальность. Я обратил внимание, кстати, у свидетелей Иеговы ангелов изображают с бородами. а может быть, они хотят подчеркнуть мужественность небожителей. Но реально еврейское слово «крув», то есть «херувим», оно происходит от арамейского «крув я», которое означает «как дети», «как дети». Поэтому церковная традиция изображать херувимов именно как детей, она более соответствует библейским реалиям.
Ну, свидетели Иеговы с бородой я почему-то ни разу не встречал.
Они изображают ангелов с бородами.
А вот именно свидетели Иеговы с бородой, да, ни одного человека не видел.
Нет, ангелов они изображают, да, с бородами. Сами-то они бреются, конечно. У них как-то не принято. Хотя их как бы лидеры такие масонские прически имели, такие бороды масонские у них были. Там Чарльз Рассель, другие.
Маш, мне кажется, вот, ну, этот вопрос очень, это хороший повод всем нам вот более, наверное, глубже изучать Писание.
Конечно, что... свидетели Иеговы каждую неделю собираются на книгоизучение.
Да, потому что этот... Вот, этот...
А почему мы не собираемся на свои книгоизучения?
Вот взять вопрос иконы, допустим, так вот досконально изучить его с точки зрения Писания, вот как об этом говорит нам Слово Божие, потому что это часто слышится и от людей достаточно, и просто и даже атеистов, вот они нам ставят в упрек, что вот мы якобы поклоняемся идолам. Вот. Очень распространено.
Но мы уже выяснили, какая разница между идолом. Идол – ничто, то есть за ним скрывается некая религиозная фантазия языческая, а священное изображение тех же крувов, херувимов, которые были на всех стенах храма кругом, а посредине вообще были там шестиметровые херувимы или семиметровые, сейчас не вспомню, два огромных в храме, а во святая святых на крышке ковчега, где Бог беседовал с Моисеем, а там были изображения двух золотых херувимов. И там, где их крылья встречались, а там Бог собеседовал с Моисеем, то есть непосредственно через эти изображения. И псалмопевец Давид говорит, это 5 псалом, 8 стих, «А я по множеству милостей твоей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему». Если он поклонялся святому храму, значит, он поклонялся всему тому, что там находилось. И Христос, когда 12-летним он был проведен в Иерусалим на бармитство, то когда он остался в храме, родители его долго искали, потом нашли его, он говорит, это дом отца моего, а второй храм был не менее украшен изображениями, чем первый храм, потому что второй храм значительно больше был, чем первый Иерусалимский храм, Соломонов храм. Поэтому, когда мы говорим об изображениях, совершенно очевидно, что они есть у всех. Откройте там детскую Библию у баптистов, то, что они выпускают, там огромное количество изображений. Даже в каких-то изданиях своих они тоже допускают возможность изобразительного искусства.
Вы знаете, я вот как-то на этот вопрос ответил очень так просто, и мне кажется, ну, и может быть правильно, потому что, знаете, я сказал, вот вы обвиняете в том, что мы целуем и преклоняемся перед досками с краской. Я говорю, а как вы думаете, вот ребенок маленький, который целует фотографию своей матери, что он целует? Бумагу? Или он все-таки как бы целует свою мать, воображая вот, видя ее перед собой?
Святые, есть... святые отцы так и говорят. Они говорят, что мы поклоняемся не доскам, не краскам, а мы первообразу поклоняемся через тот или иной образ. А то, что перед ангелами кланялись, мы это видим. Когда Иисус Навин встретил ангела, когда Авраам встретил трех ангелов, они совершают поклонение. Только в одном случае, когда Иоанн Богослов общался с ангелом и хотел ему поклониться, ангел его остановил. Он сказал, мы соработники. Просто тогда они были как бы на одном уровне. Но почитать надо не только ангелов, мы должны почитать старших. Сказано, перед седым человеком вставай. И мы знаем, как древние патриархи почитали своих отцов, они в том числе и совершали поклонение, но это не означает, что они забывали божественный принцип, что только Господу Богу ты им поклоняйся, ему одному служи. И царям поклонялись, то есть внешне, ритуально.
Родителям кланяться.
Да, да. То есть дело в том, что Бог действует через наших родителей в этом мире, он действует через пророков, через апостолов. Он посылает нам даже иногда жестоких правителей, но мы должны как гнев Божий воспринимать такие обстоятельства. Поэтому надо сказать прямо, что весь мир он иконографичен. Отказ от иконы, от икон в принципе, не решает никакую проблему. Все такое икона. Это значит, какому-то духовному человеку было видение, святому человеку. И он потом написал такую икону, а все последующие иконописцы делали список. Или духовный человек, пережив какое-то видение, он руководил иконописцем. А потом все последующие иконописцы, они делали списки с этой иконы, они ничего своего не вносили в это изображение. Икона дает нам именно бесстрастное видение духовной реальности. А сектант, который отказывается от, скажем так, от икон, он остается своим субъективным видением той или иной духовной реальности. Ведь если мы скажем, например, словосочетание «Господь Иисус Христос», и каждый по-своему представит Иисуса Христа. И в силу нашей испорченности тот или иной образ, который возникает в нашем сознании, он будет субъективным. Или, например, там, какой-нибудь талантливый проповедник, свидетель Иеговы произносит проповедь о страданиях Иисуса Христа. Он рассказывает, как бы живописует. И каждый, кто сидит в зале царств, он представляет по-своему Христа, но это глубоко субъективно. А икона как раз это те образы, которые получали святые люди. И в Библии есть описание даже Бога, хотя сказано, что Бога никто никогда не видел. В Ветхом Завете говорится, что сидел на троне ветхий днями, и ризы его наполняли весь храм, и ангелы славословили перед ним. То есть вот эти пророческие образы, так как они облечены в такие формы, близкие к человеческому восприятию, они неизбежно возникают. Мы говорим там, сидеть одесную Бога Отца, там, то есть справа от Бога Отца, сидеть ашую Бога Отца, то есть слева. Ведь у Бога нету ни лево, ни право. Да, он вездесущ. Это глубоко антропоморфные такие образы, и они, естественно, возникают. Избежать их совершенно невозможно. Поэтому отказ от канонической иконы приводит, скажем так, совершенно к субъективному восприятию той или иной духовной реальности.
Об иконах, батюшка, вот я могу ошибаться, но вот все-таки вот сейчас какой-то, может быть, преобладают такие живописные, более вот иконы какие-то, ну, может быть, более близкие к картинам. Как ваше отношение?
Есть принципиальная разница между картиной и иконой. Мне очень понравилось, как вот митрополит Иларион выступал по телевидению, он сказал, конечно, картина – это картина, а икона – это икона. Потом не надо забывать, что многие картины, которые писались там итальянскими живописцами, испанскими, они писались в определенной такой морально-нравственной атмосфере. Многих своих мадон они списывали с уличных женщин. А Эль Греко прямо работал как художник в сумасшедшем доме, и он там набирал какие-то типажи, находил каких-то людей, то есть бесноватых, и с них писал святых апостолов. Поэтому нам не подходит вот эта западная живопись, она может нас как бы вот радовать неким таким иллюстративным материалом, но она не раскрывает духовной реальности. А икона – это именно видение святым человеком духовной реальности, которое сохраняется и доносится до нас именно для того, чтобы отсечь нас, наше субъективное восприятие.
Большой брат задал целых три вопроса, вот поэтому второй вопрос – баптизм, в чем разница с православием, и саентология. Вот он озвучил вот ту секту, которая находится в метро Марксистской, кстати, туда часто вот завлекают людей, по дороге люди идут к Матроне, я знаю, четко совершенно, в Покровске женский монастырь, положиться к мощам блаженного старицы Матроны, и вот они буквально вот людей из толпы затягивают к себе вот в это заведение свое.
Но если говорить о саентологах, а почему нам не приглашать их в храм Святой Матронушки? Мы тоже можем там стенды установить. Мы обычно обвиняем сектантов в том, что почему-то не делаем сами. Мы удивляемся, что свидетели Иеговы стоят на улице, там предлагают журналы, причем бесплатно, там книжки какие-то предлагают бесплатно. А почему бы нам не делать такие миссионерские команды? Кстати, иногда православные отцы перенимали сектантский опыт. Например, крестные ходы возникли при следующих обстоятельствах. Когда Иоанн Златоуст добился, что у ариан отняли все храмы, ариане стали ходить по улицам крестными ходами. И это очень вдохновляло людей, которые просто на улице оказывались, идут верующие, поют со свечами. И тогда Златоуст понял, что это надо перенять. И он стал организовывать православные крестные ходы. Угу. Я не знаю, там, может, иногда какие-то столкновения были. То есть любой положительный опыт надо перенимать. Или, например, Иоанн Дамаскин. Вот мы знаем там Гласы. А откуда он взял эти глаза церковные? Он ходил, это достоверно известно, по всем трактирам, по всем местам, где собирались любители музыки, античной музыки, скажем так, в то время, и он изучал основные мелодии, которые доминировали. Он их записывал, и потом на эти мелодии, скажем так, на популярные мелодии, он переложил церковное песнопение. Это мы просто сейчас привыкли к этому, нам кажется чем-то таким архаичным, а на самом деле это обычная греческая музыка, можно сказать, мирская греческая музыка, которая была взята на вооружение вот этим удивительным миссионерам, подвижникам. Если говорить о баптистах, о евангельских христиан-баптистах, конечно, это не свидетели Иеговы, это не саентологи. Евангельские христиане-баптисты, они признают некий церградский символ веры. Они учат о Христе, о Святой Троице, так же, как и мы учим. Они не изобретали своего учения о Троице, как, например, свидетели Иеговы. Они изобрели свое учение о Христе. Они восприняли церковное вероучение. И символ веры они поют даже во время своих собраний. Но они при этом иконоборцы, может быть, не такие агрессивные, как свидетели Иеговы, но... У них мы обнаруживаем как бы неприятие такого понятия, как таинство. Они утверждают, что никаких таинств нету. То, что у нас называется святое причастие, у них называется хлебопреломление. И они говорят, что это хлеб, это вино, это не тело и кровь. Ну, в общем-то, они правы. Если бы они говорили, что у них истинное тело, истинная кровь, это было бы худшее заблуждение. А когда они говорят, нет, у нас это вино и булка, тут они более правы, потому что у них как раз не прилагается, не присуществляется ничего.
Здесь они не врут.
Потому что там собираются миряне, и вот они какие-то действия совершают. И те же свидетели Иеговы, они не лгут, когда они говорят, что у нас нету там крови там, Христовой, там, тела Христова. Ну и правильно говорят, у них действительно нету. Потому что какое у них священство? У них нет священства, они там старейшины, которых избирают там общим голосованием, я уж не знаю как. А, то есть как-то вот... Может быть, Господь подсказывает таким людям, что у них действительно ничего нету. Как я встречался с одним пятидесятником, он мне говорит, нет никаких святых. Я говорю, правильно, у вас нет никаких святых. Я согласен с этим.
Не вздумайте это говорить о православной церкви.
Я ему так и сказал, говорю, правильно, у вас нет никаких святых. Потом я ему, правда, показал, где в Библии сказано, там, Павел пишет послание, там, пишу вам святым, приветствую святых. Вот тут он задумался. Или там один баптист мне сказал, у нас нет никаких отцов. Что это такое, отец Олег, там говорят, отец Николай, что это такое? У нас нет никаких отцов, у нас все братья и сестры. Я говорю, ну у вас, может быть, нету отцов, а вот апостол Павел так и пишет, немногие отцы, я родил вас благовествованием своим. А к Тимофею он обращается со словами, возлюбленный сын мой Тимофей. А как известно, Павел был безбрачным. Это значит, что Тимофей был его духовный сын, а он, естественно, по отношению к нему был духовным отцом. А если говорить о вероубеждениях саентологов, они не исповедуют библейских истин, они занимаются такой прикладной психологией. Опыт одного человека, вот этого Рона Хаббарта, они пытаются тиражировать и доносить до сознания других людей. То есть это, собственно говоря, не религия. Если это религия, то религия человека Божия, зацикленная на опыте известного фантаста Рона Хаббарта. Он больше известен на Западе как автор фантастических романов, а потом вот он решил создать какое-то свое движение.
Но они делают упор на тех голливудских звезд, которые входят в эту секту, и вот они показывают фильмы, ролики. Дело в том, что они заманивают людей к себе, показывают ролики.
Психологические культы попадают люди, которые психологически неустойчивы. Вообще психологией занимаются люди, которые неустойчивы сами по себе. Это их влечет к психологии.
Батюшка, мне кажется, вы
очень... Поэтому нормальный человек, нормальный православный человек, здоровый, психологически устойчивый, он никогда не пойдет ни в какое такое сообщество. Он будет держаться того образа жизни, который он исповедует. А ведь православие – это не просто сумма каких-то знаний, это, прежде всего, образ жизни.
Вы очень такие правильные слова сказали, вот я их хотел подчеркнуть. А почему бы нам не брать их методы? Вот я, как представитель тоже движения 40-40, вот, хотел сказать, что так все и произошло, собственно. Потому что мы знаем, в Москве появились летучие отряды, которые выезжали по всем местам будущего строительства храмов и изображали себя недовольных местных жителей. И это происходило с таким градусом, накалялось так, что ну, иногда это были стычки буквально.
То есть люди, чтобы протестовать против строительства храмов, они организовывали группы, выезжали
куда-то? Они ездили по районам Москвы, они собирали негатив в районах, вот, куда они выезжали. И мы, когда вот в это все окунулись, когда это все узнали, решили, собственно, почему бы православным не встать каждый на своем месте, в своем районе, и не создавать группы, не создавать общины, которые будут отставить свой будущий храм или быть общиной на своем будущем храме.
Ведь если Бог создал человека, наделив его свободной волей, и человек даже может не верить в Бога, не верить в Бога, то тем более человек имеет право верить в Бога. Угу. То есть, если человек говорит, что он неверующий, Бог же его сразу не умерщвляет, это как бы свободное решение человека, жизнь без Бога. И даже он умирает, как святые отцы говорят, для таких людей из уважения к их выбору Господь создал ад. Потому что ад – это жизнь без Бога. Значит, кто-то избирает такую жизнь, он будет вечно находиться в аду.
Страшно, Господи помилуй. У нас есть вопрос, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Батюшка Олег, будьте любезны, вы не подскажете, вот в Александро-Невской лавре в Петербурге есть изображение Господь с хитоне белым. Ну, оно такое не каноническое, но впечатление, или как, ну, это плохо, плохое выражение, то есть, ну, религиозные чувства очень, как бы, обостряются при виде такого изображения. Вот вы не подскажете, как это все, насколько это канонично, ну, в таком вот... Спасибо, Господи.
Вы знаете, если говорить о храмах Санкт-Петербурга, конечно, там мало икон, но там есть иконы. Но в основном как бы преобладает вот как раз западная живопись. Да и в Москве те храмы, которые строились в 18 веке, особенно в 18 веке или начало 19 века, мы тоже видим очень много картин, как и в Петербурге, и в других городах, потому что был такой период, когда увлекались всем западным и вносили западную вот эту символику, живопись, как-то ее популяризировали даже в православном мире. Но постепенно наметился отход от всего этого. Например, когда вот во время революции многие храмы были разорены, и все эти картины были сожжены, то когда уже в наше время стали восстанавливать храмы, никто же не стал их расписывать так, как было до революции. Потому что, ну, иногда это была итальянская мазня, никому не нужная. Например, я видел фотографии иконостасы Данилова монастыря, какие они были до революции. Ну, никому в голову не пришло их восстанавливать. Зачем это итальянская мазня? Восстановили, как положено, уже акцент делали на настоящую икону, на настоящую церковную живопись, потому что это более соответствует нашим духовным реалиям. В Кронштадте, кстати, прекрасный собор, огромный вот этот, по-моему, Андреевский, это главный собор Адмиралтейства. Поразительная роспись именно в византийской манере, сам купольный храм. Я когда участвую в царскосельском крестном ходе, я проповедник двух крестных ходов из Витебска в Смоленск, и вот царскосельский в Санкт-Петербурге, в его окрестностях, то я был поражен, насколько вот в новом храме, насколько вот все канонично расписано. Это просто вот, когда заходишь, ты видишь духовный космос. Вот это греческое слово «космос» означает красота. Тоже по-славянски «лепота». И поэтому не надо соблазняться, если мы видим какой-то образ, который не соответствует нашей традиции, просто надо понимать, что храм был построен в определенное время, и тогда были определенные вкусы неправильные. Кстати, в богословии бывают тоже очень неправильные какие-то вкусы, предпочтения. Модернисты, например, они отрицают святость Священного Писания, сомневаются в существовании Адама, первого человека, сомневаются в существовании праведного Авраама, там, во всем сомневаются. Почему многие, например, так называемые библеисты говорят, что Евангелие от Матфея было написано уже после разрушения Иерусалимского храма? Потому что Христос там пророчествует о разрушении Иерусалимского храма и говорит, камни на камне не останется. И вот эти библеисты рассуждают, а как он мог предвидеть, что храм будет разрушен? Значит, это Евангелие было написано уже после разрушения храма, но это же логика совершенно неверующих людей. Абсолютно неверующих людей. Она неприемлема, такая логика. Она не работает в нашей среде. Мы это воспринимаем как проявление безбожия. атеизма, закамуфлированного под православие. Поэтому надо очень опасаться вот этих новомодных всяких богословов, их писаний, их вот этих нелепых рассуждений, которые граничат с откровенным безбожием.
Сомневаться в существовании Адама, так можно, мне кажется, дойти, до сомнений дойти в своем личном существовании. Мне кажется.
Конечно, конечно. Как один богослов и сказал, сейчас главный вопрос заключается не в том, есть ли Бог. Бог, очевидно, есть. Сейчас другой вопрос насущный. А есть ли человек? Осталось ли что-то от человека, который был создан по образу и подобию Бога? В существовании Бога как можно сомневаться? А вот от человека уже почти ничего не остается.
Да. У нас есть вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, добрый отец вечер, Олег. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот вопрос о покаянии и о том, что возможно ли такое покаяние не в храме, а перед иконой. У себя в доме, если человек не может ходить в храм. Действительно ли такое покаяние?
А покаяние возможно в любой ситуации. Дома, на улице, где угодно. Но отпущение грехов, то, что называется отпущением грехов, без священника это невозможно. Когда Иисус Христос был на земле, Он сам отпускал грехи людям. Он говорил, например, «Прощаются тебе грехи». И человек вставал на ноги, больной человек вставал на ноги, брал постель и шел в дом свой. А когда Христос готовился покинуть эту землю, то Он эту уникальную власть прощать грехи передал своим ученикам. Например, мы об этом можем прочитать в Евангелии от Иоанна. В самом конце здесь говорится буквально следующее. Это Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 21 по 23 стих. «Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». А как его послал Отец? Когда Христос говорил людям, прощаются вам грехи, иудеи возмущались. Кто может прощать грехи, кроме Бога? А Господь Иисус говорил, на это Отец и послал меня. То есть Отец послал прощать грехи. И здесь Он говорит, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И когда мы открываем Евангелие от Матфея, 16 глава, то здесь мы находим следующие слова. Это 18-19 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата да не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Это вот свидетельство апостола Петру. А 18 глава, 18 стих, эту же власть Христос дает уже всем апостолам. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах». То есть Христос вот эту уникальную власть прощать грехи, Он не забрал ее с собою, Он передал ее служителям церкви. И мы знаем, что хотя апостол Павел, он не входил в число 12 апостолов, он был вообще христианином второго поколения, но он был рукоположен вместе с Варнавой, и отделены они были на служение, он обладал такой же властью. Первое послание к Коринфянам, он отлучает грешного человека от церкви, заочно причем. А второе послание к Коринфянам, он прощает этого человека. Он пишет, и я прощаю его от имени Иисуса Христа. Угу. То есть священнослужитель всегда действует от имени Христа или от имени Духа Святаго, когда был первый апостольский собор в Иерусалиме, об этом мы читаем в книге «Деяния святых апостолов», и они выносили какие-то формулировки, решения, они так и говорили: «Изволися нам и Духу Святому». Поэтому в церкви эта власть, она присутствует. Конечно, сектанты нам скажут, что они не отпускают грехи. Ну и правильно, они не имеют такой возможности.
Они не врут.
Они не врут, кстати. Им такая власть не дана.
Угу.
Им не дана такая власть.
Может, мне кажется, в вопросе очень важно уточнить, а почему человек не ходит в храм? Собственно, если он больной, то да, можно понять. Но если, сейчас это не проблема. Есть телефоны дежурных священников, есть много священников, которые, ну, как бы, ходят, по просьбам отвлекаются, приходят на дом, и исповедуют, причащают. Вот, мне кажется, вот вопрос вот в этом. Почему человек не хочет или не может, ну, не может, мы разобрали, да, вот, почему он не дойдет, собственно говоря, в храм?
Но мы уже определились, что каяться человек может каждый день, и мы вообще читаем покаянные молитвы, например, 50-й псалом.
Да, исповедание грехов повседневное.
«Помилуй меня, Боже, повелицы милости Твоей, помножь щедро Твоих, очисти беззаконие мои» и так далее. Это покаянная молитва. Но сам факт отпущения грехов, он может совершаться тем образом, каким Христос это установил. И как это действует в церкви, как это работает в церкви, мы не должны это забывать.
Батюшка, вот эти экстремальные случаи, на примере, вот как наподобие с крещением, когда обычный мирянин может крестить человека при сложной ситуации, допустим, да, в воде, если нет священника поблизости. Вот я слышал про исповедь, что и мирянин тоже может выслушать грехи человека, а потом передать священнику, если, не дай бог, этот человек умер, или как-то записать эти грехи. Такая исповедь...
Один человек может исповедаться перед другим. Угу. Священник может мирянину рассказать о своих грехах и попросить молиться за него.
Угу.
Кстати, я иногда служу с протодиаконом, а нет другого священника. А у меня какая-то проблема, какой-то грех. Я рассказываю отцу протодиакону, но он не считает надо мной разрешительной молитвы. Я просто рассказываю, говорю: брат, помолись за меня. В Писании просто сказано: носите бремена друг друга, так и исполните закон Христов. Но силу разрешительной молитвы, освобождающей от последствий греха, имеет священник или епископ в церкви. Это мы знаем.
Ну, у нас есть вопрос еще, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Виктор, Москва. У меня вопрос к отцу Олегу. Вот во многих храмах дореволюционных наблюдается там вот некоторые элементы кощунства. Например, крест на полу выложен, или там, ну, какие-то масонские знаки. Вот, это все было при наших царях православных, в частности, при Николае II. Как вы считаете, можно ли считать, что Николай II уже был как бы в конце 19-го, начале 20 века, уже фактически отстранен от власти и не имел влияния на церковные вот эти все дела, раз он этому не препятствовал и не запрещал, что вот это все было? Как...
Я вам скажу так, что в основном это было в 18 веке и начало 19 века. Потом наметился перелом. А вторая половина 19 века уже такие храмы не строили, там, с пиками, нацеленными в небо, наподобие немецких кирхах. А при Николае II просто вернулись к византийскому стилю. Если вы посмотрите все храмы, которые строились уже в правлении того же Александра III и в период управления Николая II, там уже другая ситуация. Там как раз пропадала вся эта символика, это масонская, ее уже не видно. Там уже отсутствовала вот эта архитектура, чуждая русскому духу. Собственно говоря, русские люди перестали молиться на Запад в результате Первой Отечественной войны 1812 года. До этого, как пишет граф Толстой в романе «Война и мир», что люди того времени не только разговаривали по-французски, но они и думали по-французски. Они молились на Запад. Были англофилы, были вот любители всего французского, то есть как бы разные такие настроения витали. А когда началась война 1812 года, вот тогда русские четко поняли, что Запад глубоко враждебен нам, и начинает пробуждаться национальное самосознание. Уже отношение к западной культуре стало совсем другое. И потом уже, через несколько десятилетий, просто Россия осознала, что у нее свой путь. Как у нас тоже была такая же ситуация, когда мы молились на Америку, вот эта буржуазная революция 1991 года, когда криминальный капитал приходит к власти. Они все захватили. Они все захватили тогда. Они качали нашу нефть, наш газ, и ни копейки не платили в бюджет. Сейчас, конечно, это закабаление еще сохраняется. У нас, например, скажем так, российский центральный банк, они не могут напечатать рубли, если они не положат какие-то доллары на какой-то счет в Америке. То есть то, что страна зарабатывает общими усилиями, потом отправляют в Америку, там, золото, валюту и так далее. А уже исходя из той суммы, которую они положат в американские банки, те или иные, они могут печатать какие-то рубли. У нас, кстати, российский банк, он не подчиняется российскому правительству. Ими прямо руководят вот эти масонские структуры, масонские экономические структуры, которые управляют через судный процент всем миром. А у нас в наших рядах появились священнослужители, которые оправдывают судный процент. Доказывают, там чуть ли не с пеной у рта, что процент – это неплохо. Мол, древние отцы не понимали наших реалий современных, поэтому они были против процентов. Но судная система запрещается и священным писанием, и правилами вселенских и поместных соборов, и правилами святых отцов. Поэтому те, которые ратуют за судный процент, даже была попытка у нас вообще открыть православный банк, который бы суживал бы деньги верующим под процент. Это дикси какая-то. И судный процент – это механизм закабаления общества. Когда возникает сословие людей, которые ничего не производя, вот эти белые воротнички, они распоряжаются богатствами общества, которые создаются потом и кровью трудящихся. Мы должны поддерживать именно трудящихся. Мне приходится часто общаться с католическими священниками. Мне иногда стыдно перед ними. Потому что у них очень четко сейчас Папа Франциск обозначил, что церковь должна быть бедная и для бедных. А мы иногда, православные священнослужители, предпочтение отдаем спонсорам каким-то там, богатым людям, обеспеченным людям. И нам уже это в укор ставят, казалось бы, люди, которых мы должны учить. И это нездоровая ситуация. Поэтому то, что ситуация стала меняться после войны 1812 года, это очевидный факт. Возникает, кстати, движение славянофилов как раз в этот период после войны 12-го года, в середине 19 века. И эти люди, Самарин, Хомяков Алексей Степанович, они как бы разворачивали сознание русских православных людей в сторону Византии. Вот Леонтьев, например, был такой славянофил. Он очень много писал о Византии, братья Кириевские, о том, что у Восточной Церкви свой путь, и мы не должны никого копировать, мы должны идти своим путем.
Как-то очень современно, батюшка, звучит все, потому что сегодня тоже прельщенность Европы у многих ушла, улетучилась просто, да, смотря на эти однополые браки, на эти памятники однополым семьям в Норвегии, в этой, ну, просто дикие ужасные вещи, какие-то скверности просто.
И сегодня у нас все-таки ощущение греха сохраняется. Мне приходится исповедовать иногда людей нетрадиционной ориентации, и когда они говорят о своих грехах именно как о грехах, я говорю этим людям, слава Богу, что у вас еще есть ощущение, что это грех. Потому что на Западе это уже все не считается грехом. Как в Библии сказано, содомляне не стыдятся своих грехов, говорят о них открыто. Вот это последняя фаза разложения личности. А пока человек, даже если он согрешает, но он понимает, что это грех, есть надежда на то, что он обрящет Божие прощение. А если он не считает это грехом, он перестает исповедоваться, он просто гибнет в тех или иных грехах. Вот в этом трагедия западного общества. Западная Европа, Америка – это суицидальные цивилизации. Во-первых, они вымирают. Америка, кстати, давно бы вымерла бы, если бы не политика вот, приема иммигрантов. и адаптация, ассимиляция этих иммигрантов в обычную жизнь. А коренное население Америки, оно убывает. Точно так же и в Европе, в Германии, в Голландии, в Финляндии. Коренное народонаселение в этих мононациональных государствах европейских, оно разбавляется уже разными другими этническими группами. И уже нельзя говорить о Германии, что это мононациональная страна. Или о Франции, что это мононациональная страна.
Ключевые слова, наверное, прозвучали. Вот именно у Восточной Церкви свой путь.
Да. Да, мы всегда должны об этом помнить. Это царский путь. Об этом писал Самарин, что православное вероучение – это не болтанка между католической схоластикой и протестантским рационализмом. Это царский самобытный путь, которым мы идем. Хотя, если говорить о XVIII веке, тогда действительно с католиками боролись по протестантским книгам, а с протестантами боролись по католическим книгам. А потом все-таки поняли, вот как раз эта война 12-го года, тогда были все уверены, что Наполеон – это антихрист. Он же напал на Святую Русь не один, там множество народов, 12 языков пришли с ним захватывать православную Русь. И всем было очевидно, что это антихрист. Он и был антихристом. Один из предтеч последнего антихриста, который придет еще. И то, что сейчас такое враждебное отношение к России, это не связано с какой-то независимостью России. У нас нет никакой независимости. Наша банковская система государственная всецело зависит от американских банков. Прежде всего, от Международного валютного фонда. Мы порабощены уже экономически. А вот то, что мы думаем иначе, вот это не дает им покоя. Они все наше золото забрали, они там валютные фонды там у себя имеют. Но за это нам разрешают печатать рубли. А им не дает покоя то, что при этом мы еще остаемся своим мировоззрением. Они понимают, что для них опасность. Что однажды русский медведь проснется, сбросит с себя этих эксплуататоров, проводников мира западных ценностей и обретет свободу, восстановив принципы теократической монархии на нашей земле.
Они недовольны тем еще, мне кажется, что мы строим храмы православные, что мы выходим миллионами к святыне, совершаем паломничество в мороз, люди стоят, сотни тысяч стоят на поклонение поясу Богородицы, дарам Волхвов и остальным святыням. Вот это, мне кажется, тоже для них просто...
Ну, что интересно, вот в советский период они поддерживали церковь, реально. Потому что им казалось, что так как в советский период было единственное правильное коммунистическое мировоззрение, то единственная альтернатива коммунистической идеологии была церковная идеология. И они поддерживали церковь в своих стратегических интересах. Угу. Любой американский там, какой-то президент, там, правитель, там, премьер-министр там, Англии, Британии, они когда приезжали к нам, они обязательно встречались с патриархом, чтобы подчеркнуть как бы значение этой личности. Тогда это им было выгодно, и когда перестройка начиналась только, они тоже поддерживали церковь. А потом, когда они поняли, что церковь-то как раз православная, она и сохраняет особенности нашей этнической группы славянской, они тут начали уже паниковать, восстали. Бжезинский, по-моему, говорил, что после уничтожения коммунистической идеологии главным врагом для Америки будет считаться православная церковь.
Да, да, он так и говорил. Но сегодня, мне кажется, вот люди, которые все-таки хотят связывать свое будущее с Европой, убираются все их планы одним вопросом. Друг, вот твоя дочь или твой сын изучает в школе свободные отношения, или, не дай бог, твой сын приведет друга и скажет: папа, вот я его люблю, твои отношения. И все на этом большом, все перспективы рушатся прямо.
Да, любовь к Западу сразу разрушится.
Да, у нас вопрос, да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка, с Великим Постом. Скажите, что такое антидор, и можно ли в праздник Пасху ходить на кладбище? Спасибо, Господи.
В праздник Пасхи нельзя ходить на кладбище, потому что это торжество жизни над смертью. Христос воскресе из мертвых, смерть поправ. Смерти нету, Пасха – это праздник жизни. Поэтому на Пасху, на Святой Седмице у нас царские врата открыты. А антидор – то, что мы вкушаем в течение года, то, что освящается в храме, как освященный благословленный хлеб. Антидор раздается верным мирянам, они приносят в свои дома, и там они могут в течение года кушать антидор. Вот эта традиция освящать хлеб и давать мирянам уносить домой, она восходит к ранним временам христианства, когда рядовым верующим давали святое причастие. Мирянам
в период,
давали...
В период гонений, наверное.
Да, в период гонений. Мирянам давали святое причастие. Они уносили его в свои дома. На тот случай, что если язычники придут выламывать дверь, то христианин, например, глава семьи, он мог причаститься сам, причастить своих детей, свою жену. И потом они уже спокойно шли на эти страдания. И вот в память о тех временах, как бы эта инерция она сохранилась, то дается благословенный хлеб, который не является, конечно, телом и кровью Иисуса Христа, но он знаменует вот эту готовность для каждого христианина получить благословение на какие-то тяжелые переживания. Поэтому антидор его вкушают иногда, конечно, регулярно, по утрам, но вообще-то стараются его вкушать в какие-то определенные моменты, значимые моменты. Например, ребенок заболел, ему, конечно, по утрам дают антидор, он запивает его святой водой. Это в порядке вещей.
Маш, мне вопрос задали лично, вот мне сказали, а можно ли читать акафисты Великим постом? Я сказал, что нет, сказал, что вот похвала Богородицы, единственный день, когда читается акафист, на что мне возразили, сказали, что нет, вот где якобы в монастырях там читается канон с акафисты.
Я не знаю, где что читается, но вообще акафисты это... Это западничество. Это от католических летаний взято. Собственно говоря, вот православная традиция, она знает больше каноны. Вот каноны действительно очень православны. Это вот восточная церковь христианская. А вот эти летания, которые были очень модные, через южно-русское духовенство, через украинское, они проникли к нам в виде акафистов. Но люди полюбили эти акафисты, как крестные ходы. Вот мы сегодня рассказывали о том, что ариане придумали крестные ходы, и это вдохновило людей. То есть не все, что мы перенимаем от других, оно, в общем-то, заведомо плохое. Но, по крайней мере, можем определиться, традиционно это для нас или не традиционно.
Мы наполняем все это любовью к Богу, да?
Да, если, конечно, человек наполняет это любовью к Богу, к святым, акафисты считаются и... тем или иным святым, то, конечно, это польза. Но при всем при этом мы должны всегда держаться канона. Поэтому, выбирая между каноном и акафистом, надо всегда избирать канон.
Тем более сейчас осталось 2 недели всего лишь до
Пасхи. Да, очень плохо, когда вместо канона к причастию читают акафист к причастию. Сейчас уже появился акафист к причастию, акафист после причастия появился. Но это такое какое-то вольное творчество. Вообще мы не знаем, кто это пишет все. Эти акафисты бесконечные, они все время появляются новые. А каноны мы знаем, кто их писал, писали святые люди.
У нас есть вопрос, говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Коротенько, можно ли после панихиды ставить свечи на другие подсвечники, другим иконам, или только на канон можно ставить свечи после панихиды?
То есть свечи вы имеете в виду с канона взять и поставить на подсвечник?
Нет, во время панихиды мы стоим, держим свечку, молимся, а потом люди ставят их на канон. Когда панихида кончилась, свечка не догорела, ее ставят на канон. Места обычно не хватает, я вот ставила другим подсвечником, другим иконам. Мне замечание делают, что нельзя. Но я говорю, у Бога же все живы, почему нельзя? Непонятно.
Ну, тут надо исходить, наверное, из того, что человек, который зажигает такую свечку, он воспринимает ее как приношение за усопшего человека. То есть, как бы, учитывать мы должны намерение человека, который купил эту свечку и принес ее именно на канон. Вот в этом смысле, может быть, есть основания для этого замечания. А если люди, которые иногда закупают много свечей, что-то он принес на канон, что-то он не знает просто куда поставить, вы берете это, ставите перед разными иконами, ничего страшного в этом нет. Но когда есть уже какое-то принципиальное решение человека, вот он принес свечки, например, у него там годовщина смерти близкого человека, и он хочет что-то больше свечей поставить. Может быть, лучше такому человеку сказать: давайте все не будем зажигать сразу, вот дайте вот эту охапку свечей, мы просто положим, а по мере того, как ваши свечки будут сгорать, мы будем их ставить здесь накануне. Например, в течение дня они могут быть израсходованы. Свеча символизирует собой вот в этой ситуации то, что когда человек умирает, и для него гаснет сияние этой жизни, то он объемлется светом Христовым. А с другой стороны, свеча, которая сгорает, что называется, целиком, она символизирует жизнь, пламенеющую перед Богом. Как свечка сгорает целиком, так и христианин всецело должен быть преданным самым трепетным образом тому служению, которое он совершает. Как пламя свечи, оно трепещет немножко. То есть, как бы указание на тот трепет, который мы должны переживать во время своей жизни, имея страх Божий, совершая хождение перед Богом. То есть, живя на земле, мы должны всегда помнить, что значит ходить перед Богом. Это значит помнить, что над тобой око видящее, ухо слышащее и книга, в которой записываются все твои деяния.
Ну, Башка, наверное, все.
Или... У нас есть молитвы. Нас просили помолиться.
Нет, вот молитва.
Ну, еще есть время, вот вопросы Николая.
Да. Вопрос. Дорогой отец Олег, хотел бы задать вам, написано три вопроса, но я думаю, один. Почему Евангелие от Иоанна, Откровение и Послание писались не самим апостолом, не его рукой, а его учеником и спутником Прохором? Почему так?
Ну, во-первых, Иоанн Богослов был евреем. Я не думаю, что он хорошо владел греческим языком. Мы знаем, что, например, Евангелие от Марка – это записанная проповедь апостола Петра. А Марк был сотрудник апостола Петра, соработник. И Прохор был сотрудником апостола Иоанна Богослова, его соработником. Поэтому, без сомнения, эти люди были только передатчиками от тех слов, которые получали от апостолов, слышали от апостолов, а сами апостолы были вдохновленные от Духа Святаго. Апостолы и пророки – это особые люди, как сказано в Писании, что никогда Писания не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым.
В любом случае, мы не должны сомневаться, чтобы не было, да? Как,
конечно,
как,
это не основание.
Как митрополиту Филарету Московскому спросили, помните, да, рискну пересказать, когда к нему подошли из царского двора и сказали: «Владыка, а правда вы верите, что кит проглотил Иону?» Он сказал: «Я вам скажу более, если бы было написано в Библии, что Иона проглотил кита,
я бы этому поверил».
Да, это вы говорили, да?
«Помолимся о здравии болящей Елены, болящей Веры, болящей Марии, болящей младенца Алексея, болящей Антонины, болящей Таисии, Натальи, Марии, Александра, Екатерины, Ирины, Татьяны, Валентины, Татьяны, тяжко болящей Татьяны, тяжко болящей Валентины, тяжко болящей Ольги, Зинаиды, пьющего Игоря, инока Андрея, вчера был у него постриг написано, Александры, Любови». Также просили помолиться о здравии болящей Юлии, болящей Татьяны, болящей Натальи, младенца Алексея, Юлиании, Валентины. И помолимся за рабу Божию Ирину, за раба Божия Владимира. Как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех, Христос.
Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.